Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК». Бот, смотреть нас, где нас можно смотреть? А нас можно смотреть в официальной группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Про экономику весь час, тем действительно очень много, но начнем вот прям с пылу жару. Курс доллара в начале торгов снижается на 5 копеек, 60,34 стоит, евро минус 9 копеек, 60,33. Это данные московской биржи. Тут еще правительство говорит, что хорошо бюджетные правила поменять, но как-то, в общем, рубль не слушается, снижаться не хочет.
Не слушается. То есть все попытки, предпринятые правительством за последнее время, финансовым блоком, несколько придушить рубль и вывести его в коридор 75-80, примерно такой коридор считается оптимальным для российской экономики, все эти попытки оказались бесполезными и никчемными. И с такой стороны, ну, в общем, можно подумать, что вот это соотношение, которое 75-80, которое является целевым, ну, его довольно сложно достигнуть. И до тех пор, пока в мире существуют высокие цены на российский экспорт, на нефть, на газ, ну, у российского правительства будут большие проблемы с обеспечением того целевого курса, который они хотят.
Но при этом вот по поводу газа, Юнипер из-за роста цен на газ просит у ФРГ увеличение кредита, при этом Венгрия еще планирует договориться с «Газпромом» об увеличении поставок в сентябре. Shell высказывается, говорит, что газовый кризис в Европе продлится несколько зим, но при этом цена, насколько я понимаю, на топливо чуть-чуть снижается, потому что хранилища заполняются.
Ну, что значит, они снижаются? Были там 3900, стало 3500. Это тоже снижение, но снижение до уровня, который, конечно, совершенно катастрофический для Европы и который абсолютно неприемлемый для европейской экономики. В современных условиях вот вся эта история с топливом, она на самом деле для Европы крайне неприятна, и она, я бы сказал, даже экзистенциально, да, для Запада, потому что она ставит под сомнение возможности Запада долгосрочного экономического выживания. То есть на сегодняшний день у Запада не осталось ни одного преимущества экономического, который позволил бы строить на длинный срок эффективную экономику. Вот за счет, ну, раньше были инновации, раньше были технологии, сейчас этого нет, они рассосались по миру и, в общем, доступны во многих странах, помимо европейских стран и коллективного Запада. И, собственно, возникает вопрос, за счет чего будет Запад жить. Вот если бы были дешевые российские ресурсы, то комбинация России и Запада могла бы стать одной из основных сил экономических в мире. Но Запад от этого отказался. И понятно, что мы не увидим там в течение ближайших там месяцев и, может быть, даже лет, мы не увидим краха Запада. Но то, что он вступил на дорогу, которая ведет к краху, вот для меня это очевидно, и лет там через 20 мы увидим последствия тех энергетических решений по стоимости энергии, по эмбарго на российское топливо, которое принято сегодня.
Но с другой стороны, вот так насильно подтягивать экономику, минуя вообще все знания об экономической науке, к политическим решениям, тоже ситуация сложная. Вот с вашей точки зрения, может так статься, что в конце концов дешевые энергоресурсы, которые есть в Российской Федерации, могут помочь государству, ну, фактически стать местом, где аккумулируется производство?
Потенциально, да. Но смотрите, тут же, собственно, большое количество стран покупает у нас топливо, но при этом сюда производство не переносится. То есть покупается топливо, везется к себе, а дальше, ну, тот же Китай там покупает российскую нефть, а дальше он производит там металлы, алюминий, там технику разную и так далее. То есть Россия в данном случае будет довольно сложно перетянуть сюда производство, если мы сами его не создаем. Если мы рассчитываем на то, что страны, которые хотят развивать у себя энергоемкое производство, перенесут эти производства сюда, ну, я бы на это не рассчитывал, особенно если речь идет об европейских производствах. Вот мы видим новости, слышим новости о том, что в Словакии закроется завод, в Германии закрываются заводы, энергоемкие химические, металлургические, алюминиевые и так далее. Но никто не ведет речь о том, чтобы эти заводы перенести сюда. То есть Европа не готова пока переносить свои производства на нашу территорию. И я думаю, что любое нормальное государство, которое заботится о своем будущем, будет стараться здесь купить топливо, привезти его к себе и там развивать производство.
Но оно же все равно втридорога получается, это топливо, потому что мы допускаем, что, продавая в Китай или в Индию, есть некий реэкспорт, но это получается уже не российская нефть, а условно китайская нефть или еще какая-то, если посередине где-нибудь океана ее перелили на танкер под другим флагом, вот, то фактически получается все равно промышленность Европы не конкурентоспособна, просто потому что дико дорогой энергоресурс.
Вот об этом я и говорю. То есть для того, чтобы экономика осуществляла в долгосрочной перспективе, необходимы какие-то серьезные подпорки. Это либо людские ресурсы, дешевая людская рабочая сила, либо электроэнергия дешевая, либо другие элементы, обеспечивающие низкую производительность труда. Но европейская политика сегодняшняя, она, в общем, состоит в том, чтобы выбивать из-под европейской экономики эти подпорки. Ровно поэтому я и говорю, что мы находимся на сегодня в точке, с которой начинается дорога, финал которой — это экономический кризис и большие проблемы для Европы. Вот, и Европа, к сожалению, то ли по недомыслию, то ли по каким-то там, исходя из политических решений,
догм,
не
скорее,
очень понятных, она, к сожалению, двигалась до этого по этому пути, а сегодня она ускоряет свое движение по направлению к превращению в экономическое ничтожество.
Вопрос переноса производства из Европы лежит в политической, скорее, плоскости, а не в экономической. Наш слушатель отмечает.
Ну, среди прочего. То есть и здесь и политика, и экономика. Я сегодня плохо себе представляю, как там немецкие производители в условиях спецоперации, которые проводит Россия на Украине, возьмут, то там закроют завод химический, какой-нибудь там БАСФ у себя в Германии, и перенесут его сюда. Это невозможно по политическим соображениям.
Конечно.
Но, в принципе, стремление создать лучшие условия для ведения своего бизнеса, в том числе и с точки зрения энергии, это экономика, и она присутствует, несмотря на политическое давление.
А, просто импорта у нас сейчас нет, это по поводу доллара. Если откроют границы, рубль вмиг улетит к 100.
Ну, надеюсь, что не улетит, во-первых. Во-вторых, не стоит говорить о том, что у нас сейчас нет импорта. Импорт сократился, но он меньше, да?
Ну и параллельный присутствует.
Есть параллельный импорт, он тоже, опять же, небольшой. Тут Минэк отчитался о том, что параллельный импорт – это порядка там, 6 миллиардов долларов всего лишь с февраля. И по итогам года они собираются выйти примерно 15, около этого, 16 миллиардов долларов. То есть небольшие объемы импортных операций, но они важны в том, что они позволяют заполнить ниши на полках магазинов, которые невозможно заполнить другими способами. Ну, если там какая-нибудь там корейская или американская компания не хочет здесь продавать свои телефоны, но не можем мы заставить ее здесь продавать. Поэтому проще поехать в Армению, Азербайджан или в Казахстан, купить там эти телефоны и здесь их перепродать. Вот это и есть параллельный импорт. Ну и, соответственно, еще одна задача серьезная – это вот критические ниши на рынках типа автозапчастей. То есть, ну, если автоконцерны не хотят здесь продавать свои запчасти, ну, значит, их придется покупать в каких-то других странах. То есть вот здесь параллельный импорт, он хорошо работает и максимально эффективен. Например, в части одежды вот и другого ширпотреба, как выяснилось, параллельный импорт – ну, не сказать, чтобы он вреден, но без него можно обойтись. И сегодня мы знаем, что крупные российские компании лоббируют, ритейлеры, да, лоббируют запрет параллельного импорта на рынке одежды, там, обуви и других вот таких.
Чтобы своим дать возможность, да, производить, или что?
Чтобы самим продать, это не обязательно. Своих производителей-то они поддерживают, наверное, не очень рвутся, это не их задача. Их задача самим себя поддержать, ну, и сами они будут платить налоги, и как бы платить зарплаты в белую, потому что малый и средний бизнес, который замещает крупный бизнес на рынке одежды и чего там еще там, обуви, ну, он не склонен ни платить налоги, ни платить белые зарплаты. И вот для того, чтобы повысить наполняемость бюджета, правительство идет им навстречу и пытается запретить параллельный импорт там, где он не является критически важным. И это, в общем, по большому счету, можно сказать, довольно правильное решение.
Угу. По поводу еще нефти и газа, любопытная тема. Илон Маск как будто бы пришел на рынок и тут же начал этот рынок колебать. И рынок колеблется, соответственно, линией Илона Маска, потому что он сказал, что хорошо развивать зеленую энергетику. Вот,
и строить батареи Тесла,
но при этом никакое, значит, производство электричества, никакой электромобиль не обойдется без нефти и газа, сказал Илон Маск, тем более, что ВИА пока еще, в общем, это колосс на глиняных ногах, еще даже строящийся. Тут же нефть улетела на 3% наверх. И Россия еще говорит, что решает сократить нефтедобычу на некоторое время. Это вот сообщение прям с пометкой «срочно», которое сейчас пришло. Вот. И вот с вашей точки зрения, все-таки Илон Маск, это скорее просто про спекуляции. Он пытается доказать и убедить, что рынок нефти, газа и привычных нам углеводородов нужен? Или что это? Про что он говорит?
Ну, надо разбираться, потому что, с одной стороны, это выглядит просто как проявление здравого смысла, в общем, не глупого человека. Мы знаем, что он совсем не дурак, Илон Маск. И он говорит чистую правду. Действительно, это известная вещь. Нельзя перевести мировую энергетику на зеленые источники и заменить там газовые мазутные электростанции ветряками или солнечными панелями. Там масса своих проблем. И на самом деле вот эта вот зеленая повестка, которую мы видели за последние годы в Европе, это на самом деле от отчаяния Европа пытается предпринять эти действия, потому что она не знает, европейские власти не знают, как разогнать собственную экономику. И тут им приходит в голову замечательная идея. Давайте мы вместо атомных электростанций газовых и нефтяных везде поставим ветряки. Угу. Давайте посчитаем, во сколько это обойдется. Они считают, выясняют, что это обойдется там 50 с чем-то триллионов евро. Абсолютно космическая сумма, которую надо потратить, чтобы перевести экономику и энергетику на другие рельсы. Они говорят, здорово, давайте тратить в качестве поддержки своей экономики вот эти деньги, и это обеспечит экономический рост в Европе. То есть вся зеленая повестка, по большому счету, это не более чем способ разогнать европейскую экономику. И выясняется по ходу пьесы, что у зеленой повестки масса недостатков. Но не способен солнечный поток энергии, поступающий на Землю, напитать вот всю экономику Земли чистой вот солнечной энергией.
Бесперебойно причем.
Да, бесперебойно. Но тут, опять же, вспоминая Маска, потому что нужны аккумуляторы для хранения энергии. Или там водород надо хранить, или электричество. Ну, в общем, без Маска не обойтись.
Угу.
Ну, так вот. И, собственно, под зеленой повесткой не лежит никакой рациональной идеи, кроме одной. А это была попытка изначально разогнать европейскую экономику за счет, в общем, абсолютно ненужной инициативы по переводу энергетики на зеленые рельсы. Ну и а вот те люди, которые хотят потратить те самые 50 триллионов евро, они ведь никуда не делись. Эти люди остались и у власти, и в промышленности,
и в бизнесе,
и поэтому
в экономике, да.
На новых этапах, вот каждый год мы слышим новые предложение, в том числе от европейских политиков, давайте все-таки вернемся к зеленой повестке, а заодно при помощи ветряков и солнечных панелей мы накажем вот строптивую Россию, которая не хочет нас слушаться.
По-моему, там еще была такая подоплека вообще с вот этой повесткой ESG.
Нет, ESG это чуть другая история.
Да, но одно из другого все равно выходило.
Это смежная, но не местами пересекающаяся история.
То есть история с зеленкой — это во многом наказать строптивую Россию, а из этого еще вытекает ESG, насколько я понимаю, это попытка сократить влияние китайских инвестиций и вообще, значит, снизить уровень китайской возможности по конкуренции. Потому что у них там грязное производство, поэтому мы там карбоновые налоги ведем, вот
рабский
это все.
Рабский труд. В кавычках и так далее. Чего они там только не шьют китайцам, чтобы избавиться от конкуренции.
Но при этом никто не думает про детей из Бангладеш, которые в 4 года работают на этих всяких рудниках.
И в Таиланде.
Да, в Таиланде, которые требуются для тех самых...
опять же.
Для тех самых батарей. Хорошо, но получается, удастся вот с вашей точки зрения все-таки убедить, и так или иначе, вот у Российской Федерации есть еще потенциал по продаже своих энергоресурсов?
Вот это вопрос. Смотрите, потенциал есть, но здесь возникает вопрос, достаточен ли этот потенциал для того, чтобы поддерживать состояние российского общества и российской экономики. И здесь большой вопрос, как будет меняться в ближайшие месяцы и годы а спрос на нефть вообще и на российскую энергию в частности. Угу. Вот вы только что назвали там новость какой-то там компании, которая заявила о том, что энергетический кризис в Европе продлится там не одну зиму, а несколько зим.
Да-да-да.
Это очень хорошая новость. Для европейцев это плохо, им придется мерзнуть там не одну зиму, а несколько. А может, вообще они дальше будут всегда по жизни мерзнуть, как они жили в средние века, но вот они возвращаются к примерно тем же энергетическим как бы привычкам и бизнес-процессам. И дай бог здоровья не замерзнуть в эти холодные зимы. Угу. Вот. Но для нас это хорошая новость, потому что это гарантирует напряженность энергетического рынка на ближайшие годы, что обеспечит спрос на российскую продукцию. С другой стороны, сейчас серьезная история, которая на нас надвигается, это ковид. А он состоит в том, что если мы увидим осенью, зимой по миру в целом очередную волну ковида, а не исключено, что она таки нас накроет всех, то это значит, что начнутся очередные ограничения, людей опять начнут запирать по домам, вот, китайцы будут останавливать свои заводы и целые города, ну, как это было там в 2020-2021 году, когда они просто огораживали кварталы, в которых там жило несколько сот тысяч человек, если там выделен хотя бы один или два пациента, да, вот больных ковида.
Китай это до сих пор, да, практикуется.
Вот, да, а еще там у них были замечательные истории, когда там приходили рабочие и просто заваривали дверь в подъезд домов. Вот дом, в котором есть там один заболевший, угу. Приходят люди со сваркой и просто...
Чтобы он никуда не вышел.
Чтобы оттуда вообще никто не вышел. И вот если такие меры будут приниматься снова, то боюсь, что активность мировой экономики из-за этого упадет. Если упадет активность мировой экономики, то не исключено, что мы опять увидим драматическое быстрое падение цен на нефть по всему рынку. По всему миру.
Это сознательная какая-то история, с вашей точки зрения? Или все-таки... Ну, это вопрос госуправления грамотного? Или действительно, как это есть теория заговора, одна из многочисленных, которые появились во время ковида, что нужна была такая мощная встряска, чтобы вообще рынки перераспределить, цепочки все поломать, а потом что-то построить?
Я не думаю, что это была искусственная история. То есть конспирологи много сейчас говорили и говорят про то, что это вот некая вот... искусственная история, угу. которая, ну, такая террористическая акция глобального масштаба, вот, но я в это не очень верю, потому что Запад на этом потерял больше всех, то есть потерял больше Китая, больше там России, кого хотите. То есть вот те 9 триллионов долларов, которые европейским и американским властям пришлось вливать в мировую экономику, сегодня вот Запад не может эту историю расхлебать. Они угу. не могут справиться с инфляцией, которая в значительной степени вытекает из тех самых безумных раздач денег, ну, вот, собственно, 2020-2021 год. И вот так вредить собственной экономике Запад бы не стал. Ну, они бы нашли другие какие-то варианты разобраться с Китаем. Ну, вот они нашли Тайвань, кстати, неплохо пытаются разыграть эту карту. Ну, так вот этот глобальный ковид, который нанес огромный ущерб Европе, это не самый лучший способ по решению тех проблем, которые есть сегодня, стоят перед Западом. Поэтому я не верю в рукотворность ковида. А в Китае очень простая история. Во-первых, в этом году там у них съезд партии, угу. и они не хотят каких-то серьезных проблем социальных вот в преддверии партийного съезда.
Там Си должны утвердить,
да,
выбрать.
Да, и Си Цзиньпинь должен получить какие-то расширения полномочий или продлить свои полномочия. А во-вторых, что важно, значит, Китай счел, что последствия от ковида будут слишком велики для их страны, для их экономики. И, в общем, в огромной, такой огромной стране, как Китай, допускать какие-то вот такие глобальные эпидемии, типа ковид, совершенно невозможно. И потери китайского общества от предотвращения ковида меньше, чем там гибель, потенциальная гибель там сотен тысяч людей, которые могли погибнуть, угу. да, умереть. Ну вот Китай решил, что надо бороться, и борется достаточно эффективно, он чемпион по предотвращению ковида, но с другой стороны, возвращаясь к нашей нефтяной теме, к сожалению, одно из последствий вот такой, как это сказать там, жесткой борьбы является то, что производство останавливается, им нужно меньше нефти. Ну, не только нефти, угля, там, газа и так далее. Вот. А это ударит и по всему миру, и по нашей экономике, к сожалению. С другой стороны, с третьей. Угу. Если Россия даже потеряет там 30-40% от экспорта, вот в сегодняшних условиях, но это точно не будет проблемой, фатально, катастрофой для нашей страны. Выяснилось вот в процессе там решения наших экономических проблем за последние полгода, что такое количество денег оно нам не надо. И Россия вполне может, как вы правильно сказали, там половину своей, ну не половину, там четверть нефтяной промышленности просто остановить, и россияне жить от этого хуже не будут.
Но
поэтому у нас есть запас прочности.
Ну, хуй, хочется же лучше.
Смотрите, что значит лучше? Вот деньги попадают в российскую экономику, а дальше они попадают в резервы. А эти резервы куда-то там пуляются в какие-то страны и где-то там накапливаются.
И замораживаются.
Вот.
Бизнес-план, простите. Ну, правда. Но вот это странно выглядит.
Ну, так и хочется почему? Потому что у нас слишком много валюты. Столько валюты, импортной валюты России не нужно. Россия малочисленная страна. У нас маленькое население. 146 миллионов для такой огромной страны территориальной. Это, в общем, совсем ничего. То есть, для, если вот говорить о нормальном расселении, о нормальной численности граждан, то нам нужно 1 500 000 для обслуживания тех территорий, которые у нас есть. Но у нас 150 миллионов. И вот эти 150 миллионов не нуждаются в таких серьезных доходах от экспорта наших природных ресурсов, не нуждаются в такой интенсивной эксплуатации этих ресурсов, которые мы имеем сегодня.
Ну, я бы с вами поспорила на тему того, что можно, простите, и пенсии побольше, и пособия какие-то по уходу за детьми тоже побольше, зарплаты средние поднять. Не то, как это вот считают иногда Росстат, какие-то фантастические цифры при всем уважении представляет, а по факту, чтобы это было не 17 тысяч рублей хотя бы, там, а 47 тысяч рублей. А
да,
так-то не надо, конечно.
Да. Тут вы правы совершенно. Конечно, можно использовать это в качестве природной ренты и превратить в такую, как бы сказать, вторую Норвегию, где, как известно, большие ресурсы и несколько миллионов населения, по-моему, 7 миллионов населения все там живет. Ну и, соответственно, огромная обеспеченность ресурсами. Но я говорю не о том, что надо вот все остановить и посмотреть, что получится, да, как мы будем выживать.
Поняла вас, да.
А про то, что если это произойдет, вот в результате какого-то кризиса, то Россия, по большому счету, этого не заметит, и уровень жизни населения страны от этого не упадет.
Угу. А по поводу влияния мировой инфляции на нашу, тут и Белоусов сказал, что, вероятно, к концу года там инфляция уже там 12-13 или 13-14%. Вот. При этом еще мировая экономика столкнулась с проблемой, как ее называют, величайшей проблемой за последние десятилетия, это Financial Times, я читаю. Искоренить высокую инфляцию будет очень сложно, предупреждают высокопоставленные лица. И вообще вся мировая пресса за последние вот сутки действительно очень много статей, связанных с инфляцией. Мировая инфляция на нашу влияет?
Влияет, но незначительно, потому что основа нашей инфляции – это тот скачок цен, который мы имели в марте-апреле. То есть, когда в стране была паника, началась паника после введения западных санкций, санкции были действительно очень серьезными, и совершенно было непонятно, куда мы вырулим и вырулим ли мы вообще. Такая вероятность коллапса, она тоже существовала. Она была небольшой, но она была. Там вероятность каких-то серьезных последствий не превышала там 20-25%. Вот. Но, тем не менее, она была. Вот. И произошел резкий скачок цен. Ну и, соответственно, сегодня мы же знаем, что у нас практически нулевая инфляция с тех пор. Но тот прирост, который мы получили весной, он, собственно, вот обеспечивает нам инфляцию сегодня. Если мы возьмем Европу, то там масса стран на сегодняшний день, где инфляция уже сейчас выше, чем у нас. Но это Прибалтика, прежде всего, там Литва чемпион по инфляции, там Эстония, Латвия и так далее. То есть страны, которые, ну, в большой степени зависели от России. А когда Европа разорвала отношения с Россией, ну, вот они пострадали в первую очередь. А влияет ли на, собственно, на них, вернее, на нас их инфляция? Скорее нет, чем да, потому что нас от нее защищает довольно крепкий рубль. То есть при нынешнем курсе рубля стоимость импортной продукции не столь велика, чтобы вызвать инфляцию на рынке импортных благ.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвера». У микрофона Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Мы продолжаем, Алексей Николаевич, по поводу экономики российской. Ну, то есть из ваших тезисов следует, что, в принципе, ничего критичного не происходит, но мы же понимаем, что расслабляться нельзя, и в любом случае какие-то риски присутствуют.
Ну, смотрите, тут надо понимать, о чем мы говорим. Если мы говорим об экономике, это одно. Если мы говорим о доходах населения и благополучии российских граждан, это другая история. То есть, ну, как бы в России половина населения, даже больше половины, относится к числу бедных или близко к бедными, да? То есть, это те люди, которые, не сказать, чтобы вот им хватает только на еду, но, тем не менее, эти люди не получают тех благ, которые, в общем, на которые они могли бы рассчитывать. Угу. То есть, когда мы говорим об экономике, в экономике, в общем, неплохо ситуация. Но мы должны при этом понимать, что экономика – это 20-25-30% населения страны. Это экономически активные россияне, которые двигают экономику и которые на этом зарабатывают. Угу. А 80% населения страны – это, ну, 70, да? Это люди, которые либо просто бедны, либо близки к тому, чтобы быть бедными. И ничего хорошего там нет, потому что жизнь бедных в России, в общем, как это, зависти не вызывает. Угу. Вот здесь, конечно, такая дихотомия возникает, и, к сожалению, правительство сегодня не делает все, что может делать для того, чтобы бороться с бедностью. Вот мы только что говорили о том, что вот можно там добыть дополнительную нефть, сбыть ее там на внешнем рынке, а доходы от этой нефти раздать бедным.
Так.
Но вот почему-то мы не видим раздачи бедным доходов от нефти. Те зарплаты...
Хотя казалось бы.
Хотя казалось бы, да. Вот. А поэтому, когда мы говорим об экономике, то надо разделять эти вещи, ну, как бы вот на положение людей, которые не всегда самые лучшие, да? Угу. И положение экономики, которое, в общем, на самом деле достаточно благоприятно. И, во-вторых, тут надо понимать, что риски, да, мы начали говорить о рисках. Какие у нас риски? Первый – это вот мировой экономический кризис, да, который может наступить, нефть упадет, и нам будет плохо. Вторая история – это ковид, который тоже может наступить, нефть упадет, и нам тоже будет плохо.
А еще цепочки опять поломаются, все, поставок.
Ну, смотрите, вот тут Белоусов выступал, сказал, что у нас две наиболее пострадавшие отрасли из-за потери цепочек, из-за того, что мы потеряли где-то цепочки и не можем их найти.
Звенья.
Да, звенья вывалились и завалились за плинтус.
Вот примерно так. Да. Но восстанавливать-то все эти звенья и все эти цепочки возможно только условно в какой-то при условии благоприятной международной конъюнктуры или самостоятельно это тоже можно сделать, потому что, ну хорошо, экономика была во многом, наш нефтегазовый сектор заточен, естественно, на Запад. Вот сейчас это все надо перестраивать внутрь страны, соответственно, и на восток. Это все дольше.
Дольше. Смотрите, вот вернемся к пострадавшим отраслям экономики. Давайте. Белоусов назвал две отрасли. Так. Первая – это машиностроение, где спад 17%, что совершенно понятно. Вот если, когда мы начали там импортозавещение после 2014 года, угу, оно касалось сельского хозяйства, куда иностранцы, по большому счету, в общем, и не пускали. Пускали, но в ограниченных, согласна, масштабах. И сегодня сельское хозяйство чувствует себя нормально. И вся пищевка, да, вся цепочка пищевки. А вот импортозамещения в машиностроении его не было. И транспортное машиностроение – это у нас западные компании, производящие там локомотивы, вагоны, там поезда, электрички, так, и так далее. А машиностроение вот сухопутное – это, опять же, иностранные бренды, которые здесь у нас что-то делают. И уход этих брендов привел к тому, что у нас в машиностроении очень серьезный провал. И здесь возникает вопрос, правильно сказали, есть две возможности. Первое – делать самим, и результат такой деятельности мы увидим там через 5-7 лет, да? Угу. Либо искать внешних партнеров, которые придут на смену ушедшим иностранцам, зайдут на эти машиностроительные заводы и начнут делать там новые локомотивы, новые электрички. Но это китайцы по-простому. Вот два варианта, и это тоже не быстро, это опять... История на годы. И вот, к сожалению, в этих отраслях, зависимых от иностранцев, в которые не были вложены силы рассчитанные на то, чтобы заменить иностранцев на россиян, на русский бизнес, вот здесь мы пострадали. И здесь будет, в нашей стране будет достаточно серьезный подскок безработицы. Если говорить о дополнительных рисках, то я бы еще сказал вот о чем. У нас каждый год наступает депрессия в мозгах наших сограждан. Месяц в году население нашей страны впадает в депрессию.
Ноябрь какой-нибудь?
Нет, они разные. Они могут разные, они каждый год разные. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот один из этих трех месяцев народ в депрессии.
Так.
И вот это, как бы сказать, там, связанное с погодой и изменением климата, изменение настроения, оно, в общем, может стать определенным риском не только с точки зрения там спроса на психологов и психиатров, а с точки зрения экономического развития. Это, к сожалению, есть, это правда, и это тоже надо учитывать. Ну и еще один серьезный риск – это вторичные санкции. То есть Запад, сегодня убедившись в том, что их санкции не работают,
начинает шантажировать
другие страны, чтобы они отказались от сотрудничества с Россией. Вот недавно об этом заявило турецкое правительство, что их банки попали под угрозу вторичных санкций из-за тесных контактов с Россией. То есть если западные, ну не западные, а скажем так, западные, не западные страны, дружественные нам, а если они сломаются под этим давлением, а вот то тогда у нас будут большие проблемы. Китайцы, это очень серьезный риск для российской экономики.
Китайцы, турки, Казахстан, Индия.
Юго-Восточная Азия, ни одна из этих стран, за исключением Японии и Южной Кореи, не участвует в антироссийских санкциях. А это огромный рынок, там живет сильно больше половины населения страны, и это больше, чем половина мировой экономики.
А вопрос тут, кстати, аналитики Goldman Sachs, вот по Bloomberg я читаю, буквально вчера вечером было, призвали инвесторов вкладывать средства в сырьевые товары по изменению, по их мнению, риски рецессии на мировых рынках в ближайшем будущем преувеличены. Казалось бы.
Да, есть такая история, но смотрите, тут ведь, то есть, смотрите, рецессия, скорее всего, на Западе будет. Вопрос, будет ли это рецессия, совсем рецессия, да, как вот была там в 2020 году, когда вот на фоне ковида, когда там все упало во всем мире, либо она будет не тяжелая, эта рецессия. Дело в том, что экономические индикаторы, которые вот доступны, ну, которые там публикуются разными базами данных, статистическими службами, в том числе Евросоюза, показывают, что, в принципе, есть два процесса, которые идут параллельно. С одной стороны, вот эти неприятности с топливом, с энергетикой, инфляция. А с другой стороны, рост потребительской активности западного населения.
Так.
То есть Запад готов, ну, население западных стран готово потреблять больше, больше работать, больше покупать, то есть поддерживать своими деньгами экономику. И здесь возникает вопрос, что окажется сильнее. Если окажутся сильнее риски, связанные с вот, инфляцией и стоимостью электроэнергии, да, будет какая-то рецессия. Если сильнее окажется желание людей не потерять в уровне жизни, соответственно, никакой серьезной рецессии не будет. Пока на сегодняшний день это как бы 50-50, это примерно равные силы. Если рецессия будет, то она должна быть неглубокой. Значит, как будет ли рецессия и куда пойдет мировая экономика, мы увидим на данных 3-4 квартала этого года.
И в этой связи меня смущает один факт, что во всей этой кризисной истории антикризисных планов не предлагается. Мне кажется, это довольно ярко вот сейчас проявилось вообще впервые. И, кстати, наши тоже особенно антикризисные планы никакие не предлагают. И потому что, ну, как бы у европейцев все сводится к тому, мы должны наказать Россию, должны наказать Кремль, Путина и прочее, поэтому давайте все сокращайте, но альтернативы никакой нет. Или вторая мантра, общество потребления – это ужасно, давайте сделаем это стигмой, и поэтому будем меньше потреблять. Но это против вообще развития экономической науки и как бы все, что в учебниках написано. И это опять возвращает нас с вами к вопросу о том, это вот про чиновников, какая-то сознательная история, или просто ничего сделать невозможно?
Европа и Америка, и вообще коллективный Запад впервые действительно, вы совершенно правы, оказались в ситуации, когда у них нет инструментов для предотвращения кризиса. Как финансовые власти европейские и американские раньше боролись с экономическими проблемами? Они включали печатный станок, они роняли ключевую ставку Центрального банка и наводняли рынок деньгами. Но вот эта история 2020-2021 года, когда они суммарно влили порядка 9 триллионов, ну, это вот один из характерных примеров. На сегодня ронять ставку еще раз, доводить ее до нуля или вообще там до отрицательных значений, как делали некоторые центральные банки, ну, понятно, что это не выход, потому что это гиперинфляция, обесценивание капиталов, обесценивание производств, люди не захотят работать, они захотят получать пособие, как это было в Америке, когда там после 2020 года огромное число людей ушли с работы, а назад они не вернулись, потому что пособия были таковы, что, в общем, работать-то было совершенно не нужно. И у них возник большой спрос на рабочую силу и на людей, которые готовы работать. Им пришлось, вот тем людям, которые хотят работать при наличии пособия, им пришлось увеличивать зарплаты, чтобы они пришли. А это еще раз был один из факторов, вызывающих инфляцию. То есть инфляция вызвала самую новую волну инфляции, да? И вот снова впадать в такую разрушительную спираль Европа и Запад не хотят. Так. Поэтому сегодня, когда вот Пауэлл выступает там, глава ФРС, и рассказывает о том, что он собирается делать, так вот он говорит, что мы экономику спасать не будем, а мы будем бороться с инфляцией. Вот, оздоровление экономики, прежде всего, с его точки зрения, вот лежит, путь лежит через борьбу с инфляцией.
То есть спасать они не собираются. То есть за что мы, у нас вообще критиковали Набиуллину, что инфляция это была главная такая вот, не знаю, как назвать правильно, в общем, на нее молились фактически, а в итоге у европейцев то же самое.
Да, да, да. А у нас сейчас нет, потому что, ну, финансовая политика Центрального банка, она достаточно мягкая сегодня, и, в общем, по большому счету, инфляция больше не является каким-то серьезным вот, препятствием для развития экономики с точки зрения ЦБ. ЦБ, наконец, заговорил о развитии экономики, чего не помню, там, за последние там, 15 лет ЦБ никогда не говорил о развитии экономики.
В этом плане, кстати, Центральный банк отличается от Министерства финансов и даже Министерства экономического развития, которое, в принципе, особо ничего не говорит по части того, как должна российская экономика развиваться. Такое ощущение, что думают, а вдруг проскочим? А ЦБ говорит, нет, надо работать, надо что-то делать.
Да. Да, да.
Наденьте, пожалуйста, наушники, несколько вопросов. Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас, здрасте.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Такой вопрос. Вы говорите, что в России 70% населения это бедные или приближающиеся к ним и так далее. Это результат чего? Кто в этом виноват? И наше жизненное устройство к этому имеет значение?
Спасибо.
Значит, результат чего? Но если говорить о цифрах, это данные результатов социологических исследований финансового университета. У нас порядка 60-65% это бедные, 15-20% это средний класс, ну и 20% прослойка между ними. С чем это связано? Это связано с тем, что, ну, во-первых, население само, это многим не понравится, но многие люди виноваты в том, что они бедны. Для того, чтобы не быть бедным, необходимо развивать свои навыки, искать работу, получать образование, создавать бизнес и так далее, быть активным. К сожалению, в России большая часть населения – это, ну, не самые активные в экономике люди. Значит, это первое. А вторая история – это малая, как бы, активность правительства в части борьбы с бедностью. Мы видим, что вот за последние полгода, когда у нас и инфляция, и падение реальных доходов, ну, меры, которые предприняты правительством для борьбы с бедностью, они минимальны и совершенно недостаточны. Вот, вот две основные причины. Это сами люди и правительство.
7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здрасте.
Здрасте.
Пожалуйста.
Александр.
Да, Александр.
Евгений, спасибо за все. Не, я думаю, Сергей Алексеевич, вот, во всяком случае, в развитии его вопроса, такой вопрос. Вот Центральный банк виноват ли в том, что деньги не выдавались на экономику, тем, что не строили дороги, тем, что 300 миллиардов мы проиграли? Вот это, я думаю, он имел в виду.
Спасибо.
Ну, смотрите.
Люди жаждут крови чьей-то.
Жаждут крови, да.
Да. Чтобы кого-то публично наказали.
Они хотят оружия, насилия.
Ну, вот что-то такое.
Так. Вот, смотрите, значит, здесь несколько проблем. Почему теряли 300 миллиардов? На эту тему говорили много раз. Никто не рассматривал риска конфискации. То есть это не, ну, и вина ЦБ, безусловно, но и не только его. Ну, многие эксперты, практически все 100%, не рассматривали такого риска. Второе, почему не давали денег Центральный банк? Потому что Центральный банк считал, что много денег российской экономике не нужно. У нас в стране если кто не знает, 75% населения сегодня, а было больше 80%, довольны жизнью, той, которую они ведут. Это значит, что уровень экономической активности в нашей стране низкий. Это значит, что различные дополнительные проекты по развитию экономики, они просто лишние, потому что они никому не нужны. Вот мы построим там дорогу какую-то или, там, я не знаю, там, или завод какой-то, а потом выяснится, что этот завод никому не нужен. Люди не готовы работать, и эта там дорога скоростная, она не окупается, потому что люди не готовы ездить на работу куда-то там далеко на этой железной дороге.
Ох, сейчас я чувствую в смс-ках.
Ну и слава богу.
От ваших тезисов, да.
Значит, смотрите, в данном случае я описываю идеологию, которая лежала в основе того, что денег не давали. То есть... Не давали денег не потому, что в России нет денег, а потому что, когда люди приходят за деньгами, они не могут подтвердить окупаемость этих проектов. Они могут подтвердить окупаемость этих проектов, потому что нет в России людей, которые готовы этими благами пользоваться. В результате денег не выдавали, потому что нет технико-экономического описания, в котором четко написано, что рентабельность этого проекта X процентов, и он окупится там, я не знаю, за игрок лет. Вот пока нет вот этого основания, а денег не было, поэтому и не выдавали. Не потому, что они злые и жестокие и хотят вреда России, а потому что, ну, с той достаточно низкой экономической активностью, которая есть в нашей стране, а придумать что-то, чем люди готовы пользоваться и что отобьется по деньгам, так, достаточно сложно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здрасте. Алло.
Алло.
Слушаю вас.
Да, здрасте.
Здрасте, ну, пожалуйста.
Тезисы интересные. Сначала скажу, потом задам вопрос.
Давайте.
Да, экономическая активность населения, она, так сказать, не очень сильно менялась. Просто был период, когда, так сказать, условно говоря, уборщица получала там 25-27 тысяч рублей при курсе 24. Да, а сегодня она получает, условно говоря, там 40 тысяч, да, при курсе, так сказать, там 50-60. Угу. Это
ну, то есть то, ну, на то, вы говорите, выходит.
Да, это практически то на то, ну там тогда было чуть-чуть пожирнее, сейчас чуть-чуть поменьше, но, так сказать, это, в общем, не от этого, да, это прежде всего связано с тем, что не от плохой экономической активности населения, а от того, что, так сказать, за одну и ту же экономическую активность можно получать принципиально разные результаты в течение короткого промежутка времени, 5-10 лет и так далее.
Вопрос ваш, да.
А вопрос у меня очень простой, вот... Энергонеэффективность, которая сейчас наблюдается у многих европейских производств, ну, то есть слишком дорогой газ, слишком дорогие энергоносители в Европе, это влечет за собой рост себестоимости. А потом эти товары, так сказать, аккуратненько исчисленные в евро, да, въезжают в нашу страну. Не станут ли они, так сказать, критично дорогими для нашего потребления? Не повлечет ли это у нас инфляции и издержек? Потому что, ну, давайте там, условно, акрил, сухое молоко холодной сушки. Не колбаса и джинсы, а вот то, что реально определяет импортную зависимость. Инфляция и издержек, то есть что в производстве.
Спасибо.
Чем мы не можем управлять.
Спасибо, Михаил, принято.
Смотрите, если мы говорим о европейском производстве и технологически продвинутом, то его надо разделять на части. Есть химия, где энергия просто, ну, вот один из компонентов, и без которой нельзя обойтись. Есть алюминий, который просто, вот, можно сказать, чистая энергия. А есть автомобили, есть сухое молоко, есть там детское питание, где энергетическая составляющая, она невелика. Она есть, но она присутствует там 20-25%, 30%. В отличие от алюминия, где-то там 70-80. Ну, то есть, да, вы правы, что высокая себестоимость продукции европейской будет, собственно, перенесена на российский рынок за счет стоимости российских импортных товаров, с которых мы не можем отказаться, где нет российских аналогов. Это правда. Но это не тот фактор, то есть такой продукции на самом деле не так уж и много, с одной стороны. Во-вторых, там энергия не доминирующий фактор себестоимости. И в-третьих, есть все-таки конкурирующее производство. Ну, вот закрываются там химические производства или алюминиевые заводы в Европе, а вот в Китае они не закрываются. Да, потому что стоимость энергии в Китае там намного ниже, чем в Европе. За счет тех стран, которые вот имеют доступ к дешевой энергии, ну, наверное, в России вот этот перенос издержек в связи с дорогим газом, нефтью в Европе, ну, наверное, он будет, если он вообще будет, он будет очень незначительным.
Последнюю новость успеем еще обсудить. Вышка тут подсчитала, что по объему бюджетных ассигнований на исследования и разработки гражданского назначения Россия по итогам 2021 года заняла 5-е место после США, Японии, Германии и Южной Кореи. Хотя, казалось бы,
это хорошая новость, потому что это значит, что российский бизнес и российское государство не стало экономить на науке. И вот НИОКР и количество людей, которые занимаются наукой, оно не сокращается, и более того, вот мы входим там в пятерку лидеров мирового рейтинга по вот числу людей, занимающихся наукой, вот, и вложением в это. Другое дело, что я как человек, работающий в науке профессионально каждый день, в общем, в российскую науку не очень верю. Потому что российская наука, вот из того, что я знаю, далеко не всегда эффективна. В российской науке есть довольно серьезное расслоение на лидеров, которые лучше мирового уровня и далеко превосходят мировой уровень. И середнячков, которых много, и аутсайдеров, которые мало на что годны вообще. И вот сегрегация вот эта вот на лидеров и аутсайдеров, это, конечно, явление, которое портит эффективность российской науки, и тем органам в России, которые ей занимаются, необходимо вот либо ликвидировать, либо как-то подтягивать аутсайдеров, потому что их много, и они тянут всех назад.
Проблема вот в чем? Проблема условно в технического плана, не дофинансирование, точнее как, финансирование ведется, но когда мы это читаем, это как бы вот в комплексе. А по факту банально какой-то, там, я читала интервью одной из женщин, которая уехала в какой-то момент в Кремниевую долину, спросили, почему, она говорит, ну, я заказываю реактивы, мне надо 2 месяца их ждать, и через, значит, чуть ли не главу института это все подтверждать. А в Кремниевую я приехала, заказала в 7 вечера, и мне в 7 утра это уже на стол положили.
Оснащенность имеет вот большое значение, но здесь я бы выделил 2 еще фактора. Да. Во-первых, это наличие школ. У нас во многих отраслях науки школы, научные школы либо потеряны, либо они таковы, что такая школа ниже плинтуса. То есть некому учить молодежь, и нет звезд мировой величины, которые могут передавать молодежи свои знания, а это крайне важно в науке. Ну, а вторая история – это недофинансирование, и третья – постановка задачи. У нас в стране, к сожалению, для науки задачи ставятся через пень-колоду кое-как, и иногда это не более чем желание откупиться. Да, вот должна быть наука, мы кинем туда денег, и на этом все. И вот пусть там наука это живет. То есть вот такой немножко нерациональный подход, он губит российскую науку, к сожалению.
Минута у нас остается, еще вас успеем послушать. Здрасте. Алло.
Здрасте.
Здрасте, пожалуйста, коротко.
Коротко, я вас хочу сказать, а почему правительство и население? Мне кажется, во всем виновато отсутствие институтов, судебной власти прежде всего, потому что люди работать готовы, но защитить свою частную собственность и доход отнимут, и все, пойдешь в суд, тебе вернут там 5% от реальной стоимости.
Спасибо.
В России плохо с институтами, потому что эти институты не востребованы населением. Если бы народ хотел институты, у нас были бы институты. Если у нас нет институтов, значит, опять же, возвращаемся к пункту 1, смотрим на население и его потребности, в том числе в защите своих интересов.
С нами был Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Макс сюда придет, Челноков, я к вам в 2 часа вернусь.